Мамины вести.
Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Духовно-нравственную культуру России начнут преподавать в российских школах. С этого года предмет введут в программу 5, 6 и 7 классов. Основная цель курса – формировать у подростков мировоззрение, опираясь на традиционные ценности. Уроки будут внедрять постепенно. В новом учебном году предмет появится у пятиклассников во втором полугодии. На него выделят 17 часов. С 2027 года к программе подключатся 6 и 7 классы, где на изучение курса отведут уже по 34 часа в год. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в основу уроков лег «Пантеон героев». Школьники будут изучать биографии выдающихся государственных и общественных деятелей, которые внесли большой вклад в историю страны. «Звезда для Эммы». Так называется книга проекта «Воспитание мужества на примере русских воинов». Проект появился по инициативе Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории». С героями книги, в том числе жителями Урала, сейчас знакомятся школьники Свердловской области. Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию книги «Звезда для Эммы». 10 рассказов. Автор Мария Панишева, композитор Александра Гашадзе. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Сегодня рассказ о герое Советского Союза, разведчике Николае Кузнецове. Влюбленный в немецкий язык. Разведчик Николай Кузнецов. Ника – обычный деревенский парнишка с Урала, родом из Зырянки. Живет он по строгому распорядку. Встает с петухами затемно. В школу ходит в соседнее село, 6 километров пешком. Вернувшись с уроков, гоняет коней на водопой, колет дрова, наводит порядок во дворе. «Может, сегодня не пойдем в школу?» – предлагают Нике другие ребята. «Ишь, как дорогу развезло! Ноги закоченеют, простынем! Как хотите, а я пойду!» – отвечает Ника. Снимает ботинки, закидывает их за спину, бежит в школу босиком по холодной талой воде. «Закаленный у вас сын, собранный и учится отлично», – говорят учителя Ивану Павловичу и Анне Петровне Кузнецовым. «Заканчивает он в этом году нашу школу. Хорошо бы ему дальше учиться». Прислушались родители. Осенью отвезли мальчика в рабочий поселок Талица. Пошел он здесь в 6 класс. Чаще всего можно увидеть Нику в школьной библиотеке. Много книг он читает, но особенно интересуется теми, что напечатаны на немецком языке. «Можно мне русско-немецкий словарь и справочник по грамматике? И какую-нибудь художественную книжку?» Хочет Ника говорить на немецком. «Кто его знает в Талице?» Точно, Франц Францевич, учитель по трудовой подготовке. В германскую войну попал он в Россию в плен.
«Гутен так, здравствуйте!» – приветствует учителя Ника.
«Как вы за Германию воевали?» – спрашивает.
«О, слово «воевали» произносится немного иначе.
Научите!» Часто приходит Ника к учителю, чтобы поговорить с ним на его языке. Учится безупречно произносить слова. «Ника, в Талице аптекой заведует австриец. Ты можешь подружиться и с ним», – предложила мальчику учительница по иностранным языкам. Еще один немецкий собеседник появился у него. После 7 класса поступил Ника в лесной техникум. «Учиться здесь – настоящая мечта. Практика в техникуме похожа на работу разведчиков». «Сегодня будем ориентироваться на местности», – слышат студенты. Раздали им карты с планом лесного хозяйства. «Нужно выйти тропами к кордону лесничего». Рассматривают ребята условные обозначения. Идут по ним без провожатых. «Ага, левее впереди речка, правее овраг. Идем прямо, вот по этой дороге», — смотрят студенты в карту. «Вижу дорогу. Теперь переходим на другую тропу, мимо вот этого объезда. 500 метров на северо-запад». Отправляют студентов в другую часть леса. Нужно пройти ее вдоль и поперек и начертить схему местности.
лучше всех справляется Ника Кузнецов. Работник лесного хозяйства должен быть метким стрелком, наставляют ребят преподаватели. Бьют они по цели в тире, выходят в лес на охоту, выучились стрелять. «Лучших учеников я возьму в ночную засаду», сообщает студентам лесничий, старый солдат царской армии. «Хорошо бы вам сейчас на практике с ворами столкнуться». Взяли в засаду Нику. Наготове его винтовка. Лесничие и ребята засекли порубщиков, стреляли над ними в воздух. «Следующей ночью отправляю вас на соседний лесничий пост охраны. Отнесете секретное донесение», сообщает практикантам солдат лесничий. Скрипит под лыжами ребят свежий нетронутый снег. Прокладывают они по нему лыжню в 25 километров. Утром возвращаются обратно. На учебе в техникуме Ника продолжает изучать немецкий язык. Нашелся для него еще один собеседник немец – лесничий Гунальд. В 1934 году Ника оказался в городе Свердловске. Поступил он работать на завод «Уралмаш». Зовут его здесь Николаем Ивановичем. Часто слышит он от других работников конструкторского бюро. «Вы ведь немецкий очень хорошо знаете. Подскажите вот здесь в журнале, как правильно перевести фразу?» Помогает коллегам расцеховщик Николай Кузнецов. Общая у них работа, а на заводе стоят станки из Германии. Конструкторам важно в них разбираться, специальные немецкие журналы читать. Для друзей Николай Иванович по-прежнему Ника. Как начнут они мечтать о будущем, юноша с восторгом говорит: «Окончу технологический институт, стану инженером. Начну конструировать наши станки. Будут они лучше немецких. Перестанет завод выписывать германские журналы». «Зачем же ты тогда на курсах немецкого учишься?» — слышит Ника от друзей. «Язык пока необходим, и знать его надо в совершенстве». «А зачем с немецкими рабочими на заводе много общаешься?» «Это помогает слышать правильную речь и самому говорить правильно». «А зачем одеваешься, как немец?» «Немецкий костюм меня экзаменует. Если немецкие коллеги считают меня немцем, значит, говорю я на немецком правильно». «Ты прямо как разведчик!» – хвалят Нику друзья. Через несколько лет наступило для Николая Кузнецова время экзаменов. Защищает он диплом особенным манером – на немецком языке. «Отлично!» – ставят ему оценку профессора. Пожимают руку. «Вы нас удивили. И тему знаете идеально. И говорите по-немецки безукоризненно». А друзья удивляются еще и тому, что их Ника без промаха стреляет в тире и отлично прыгает с парашютом. «А в спорте-то тебе зачем такие успехи?» – спрашивают. «Вдруг меня Родина на защиту призовет?» – отвечает им Ника. Как-то вызвали Николая Кузнецова сотрудники секретной спецслужбы. «Мы все про вас знаем, товарищ Кузнецов. Родине очень нужны ваши способности. Конструкторов и без вас хватает. А вы пригодитесь в разведке». Теперь живет Николай в Москве. Выполняет сложные разведзадания. Друзья думают, что он конструктор на заводе. А он на самом деле общается с немецкими дипломатами и чиновниками, перехватывает секретную почту, ставит прослушивающие устройства. Важные данные получают спецслужбы перед началом Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года услышал Николай по радио: «Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». На стол командования лег его рапорт. «Горю желанием принести пользу моей родине. Отправьте меня в тыл врага». Готовят спецагента Кузнецова к новой работе. Даже определяют в лагерь для военнопленных. Спит Николай на нарах, ест из котелка, пилит бревна на пилораме, наблюдает. Он должен стать во всем похожим на немецкого офицера. Темной ночью в августе 1942 года над лесом возле города Ровно появился наш самолет. В тыл немецкой армии сброшен с парашютом разведчик Николай Кузнецов. Пробирается он в партизанский отряд полковника Медведева. «Пароль!» – слышит разведчик. «Николай Грачев прибыл!» – отвечает спецагент. «Это его новое имя. Отправляю вас на первое задание». Войти в доверие к гитлеровским офицерам, добыть в Ровно важные данные, говорит разведчику командир. Кузнецов одет в немецкую форму. Обер-лейтенант Пауль Зиберт представляется при встрече, наводит знакомство среди фашистов. Отлично, говорит он на немецком, ведет себя как настоящий германский офицер. Много секретной информации было доставлено спецагентом Кузнецовым в партизанский штаб за время работы в Ровно. Случалось ему раздобыть и особо ценные сведения. В районе Курска и Орла готовится наступление гитлеровцев. Будут использованы новые мощные танки. Ушло донесение в штаб фронта перед началом битвы на Курской дуге. Наконец, сообщили Николаю Кузнецову главное задание – приступить к ликвидации важных фашистских чиновников. Автомобиль Пауля Зиберта и его помощников ведет охоту на дорогах. Метко стреляет пистолет «Вальтер». Убит советник Рейхскомиссариата Украины Гель и его секретарь Винер, пишут фашисты в своей газете. Смертельно ранен заместитель рейхскомиссара генерал Даргель, рассказывают друг другу немецкие офицеры. Похищен командующий карательными войсками на Украине генерал фон Ильген, доносит в штаб немецкого командования. Зимой 1944 года началось отступление фашистов из Ровно. Группа разведчика Кузнецова перебралась по приказу в город Львов. Заскрежетали зубами фашисты от очередных новостей. Застрелен вице-губернатор Галиции Отто Бауэр. Погиб оберфюрер Альфред Функ. Объявлена охота на спецагента Николая Кузнецова. 9 марта 1944 года погиб мужественный и храбрый разведчик. В селе Баратин вступил он с товарищами в неравный бой с бандеровской бандой. За свой нелегкий труд в тылу врага получил Николай Кузнецов звание Героя Советского Союза.
Приятный сюрприз.
Первый в мире мультфильм на нагайбакском языке выпустили в Челябинске. Проект называется «Нагайбакская сказка» режиссера Екатерины Максимовой. Нагайбаки – уникальный коренной народ Южного Урала. Генеральный продюсер, режиссер и автор сценария «Нагайбакской сказки» Екатерина Максимова рассказала, она начала работать над мультфильмом 2 года назад, погрузилась в культуру, язык и традиции. Автор много общалась с представителями этого народа и отмечает, что нагайбаки бережно хранят свою идентичность, несмотря на стремительные изменения, происходящие в мире. Их язык, песни, обычаи – это живая память, передающаяся от поколения к поколению. В центре сюжета мультфильма простая история о взрослении, но за ней стоит разговор о семейных ценностях, силе традиции и связи с родом. Озвучили нагайбакскую сказку носители языка. Автор выложила мультфильм в открытый доступ. Она признается, что ей очень важно, чтобы его увидели как можно больше людей, детей и взрослых. И это стало поводом поговорить о том, как важно сохранять язык, культуру и уважение к своим корням. Первая часть мультфильма уже получила признание на крупнейших анимационных фестивалях страны. Сейчас при поддержке Президентского фонда культурных инициатив ведется работа над продолжением мультфильма, которое познакомит зрителей не только с традициями нагайбаков, но и с культурным наследием казачества Южного Урала. Это все на сегодня. До встречи!